Говорит «Радио Свобода», у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Цикл Александра Генниса «Поэтика Маскульта». Передача первая «Литература». Впервые в эфире 14 января 1997 года. На волнах «Радио Свобода» поверх барьеров. Предлагаем вашему вниманию программу, подготовленную в нашей нью-йоркской студии Александром Геннисом. Ее название «Поэтика Маскульта». Передача первая. Литература.
Сегодня я хочу предложить вниманию слушателей новый цикл передач. Его составят 7 бесед, объединенных общей темой «Поэтика Маскульта». Конечно, феномен массовой культуры и так является постоянным предметом наших бесед. Однако на этот раз мне хотелось бы систематизировать как свои, так и чужие соображения о поэтике массовой культуры, то есть о ее языке, о специфических формах, об особых приемах, свойственных этому явлению. Исследуя ведущие жанры, составляющие в совокупности современный маскульт, мы посвятим по отдельной передаче литературе, кино, рекламе, телевидению, прессе и радио. В каждой из этих бесед будут участвовать эксперты, которые расскажут не только о прошлом и настоящем того или иного вида массовой культуры, но и поделятся своими соображениями о путях их развития, что позволит нам заглянуть в будущее массовой культуры 21 века. Хотя каждая из предстоящих программ будет достаточно автономна, собранные вместе они должны составить неизбежно импрессионистский, неизбежно мозаичный, но все же достаточно полный портрет массовой культуры, завершением которого станет последняя обобщающая передача «Метафизика Маскульта». Рассказав о расписании цикла, познакомив слушателей с его оглавлением и тем завершив формальное вступление к нашим беседам о масс-культуре, я, прежде чем непосредственно приступить к первой теме, хочу поделиться одним своим впечатлением, которое послужило поводом для всей этой затеи. Как я уже рассказывал нашим слушателям, в сентябре прошлого года мне довелось побывать в Токио на международном симпозиуме, посвященном актуальным российским проблемам. Естественно, самый острый вопрос, который там обсуждался, был связан с исходом выборов в России. Вот тут один из участников симпозиума высказал острую мысль. «Коммунисты, — заявил он, — проиграли не демократам, а Кока-Коле. Современная массовая культура, проникшая после перестройки и падения цензуры в самую гущу народа, — поясняет он, — навсегда изменила расстановку сил в стране, сделав невозможным реставрацию прежнего режима». Эта хлесткая формулировка имела определенный успех. Хотя нельзя сказать, что гости и хозяева симпозиума безоговорочно приняли ее. Концепцию масс-культа как панацея от политического экстремизма и правда нетрудно оспорить. Труднее, однако, другое. Отрицать громадное, историческое, судьбоносное значение массовой культуры, делающее современную цивилизацию общей, единой, планетарной. Именно способность масс-культа к объединению, к политическому и социальному синтезу, к слеплению всего со всем и делают его непобедимым. Маскульт – великий уравнитель, действующий, в отличие от прочих революционеров, мирными средствами. Секрет массовой культуры в ее изначальной универсальности. В этом ее этическая сила. Она по природе своей рассчитана на всех. К концу бурного 20 века выяснилось, что джинсы и телевизор уравнивают богатых и бедных успешнее любых революций. Дело в том, что культура массового общества, стремясь стать абсолютным монополистом, не терпит конкурентов в виде сословных субкультур, само существование которых поддерживалось имущественными или сословными привилегиями. Массовое искусство постоянно поддерживает в обществе эгалитарные тенденции, потому что это искусство поистине принадлежит народу. Совершившийся в 20 веке переход человечества к массовому обществу, причем на демократической, а не тоталитарной основе, привел цивилизацию к новому витку эволюции, и главное здесь слово «новый». Старая культура создавалась по аристократическим и иерархическим моделям. Она выстраивалась вертикаль, тогда как массовая культура распространяется по горизонтали. Ей не свойственно понятие жесткого эстетического канона или строгой табели о рангах. Это демократическая культура, и формой ее реализации как раз и является маскульт. Явление это настолько ново в нашей истории, что мы зачастую еще не способны осознать его не как порчу высоких образцов, а как универсальную тенденцию, всеобъемлющий процесс, новый этап. Между тем, новая культура рождается не в музеях и университетах, там ее лишь охраняют. Новая культура приходит с улицы. Да и проявляются новые культурные модели не в отдельных шедеврах, а во всей, как говорил Леонтьев, цветущей сложности бытия, в образе жизни, в строе мысли, в обычаях, обиходе, общественных институтах. Отсюда непобедимость массовой культуры, которая часто пытается поставить заслоны, но которая повсюду, от Парижа до Тегерана и Рангуна, побеждает. Голливудские ленты и рок-музыка, джинсы и Макдональдсы, комиксы и триллеры, рекламное искусство, телевизионные сериалы – все эти артефакты масс-культа проникают в ткань современной жизни, невзирая ни на границы, ни на цензуру. Массовая культура бывает вульгарной и пошлой, жестокой и сентиментальной, бездумной и циничной. Ее величие и могущество может пугать или восхищать, но одного у нее не отнимешь – она живая. Утонченная, умирающая античность с ужасом смотрела на рождающуюся христианскую культуру, которая так недоставала изящества и благородства форм. Но язычники так и не смогли ничего противопоставить живому, а значит, развивающемуся явлению. При этом именно христианство сумело инкорпорировать античную культуру, использовать и приумножить ее наследие. Нечто похожее происходит и сегодня. Новая культура не столько соперница, сколько наследница старой. Мы обязаны научиться ее понимать, потому что иначе она обойдется без нас. Микрофона Александр Генис. Ну а теперь, покончив с вводной частью нашего нового цикла «Поэтика масс-культа», перейдем к обзору первого вида массовой культуры, к массовой литературе. Мы решили начать с нее, потому что именно здесь, впервые в истории, произошло осознанное деление искусства на высокие и низкие жанры. Подробнее об этом расскажет наш первый эксперт, профессор Принстонского университета, декан факультета английской литературы Ли Митчелл, монолог которого записала Рая Вайль.
Я думаю, мы читаем разную литературу по разным причинам. Даже Достоевский любил читать сентиментальные приключенческие романы. Разделение литературы на, так сказать, высокую и массовую началось преимущественно в нашем столетии. В 19 веке и ранее такого сильного различия между ними не было. Люди смотрели пьесы Шекспира, потому что он был популярным, а не элитарным автором. Он и был массовой культурой. Масс-культура по определению популярна. Это то, что любят смотреть сотни тысяч, миллионы людей. Причина, по которой они любят это смотреть или читать, в том, что искусство масс-культа больше напоминает действительность, больше похоже на реальную жизнь. Такое искусство разрешает сомнения, возникающие в современном обществе, помогает расслабиться. Наступает разрешение кризиса, во всяком случае, на какой-то момент. В масс-культуре тоже происходит постоянная смена жанров. В 50-х годах были популярны вестерны, в 70-х – космические эпопеи, фантастика, в 90-х – боевики, всевозможная приключенческая литература. Особой популярностью в Америке всегда пользовались детективы и романы о любви, которые имеют здесь громадную женскую аудиторию. Масс-культура отражает сегодняшний день. Люди проявляют интерес к проблемам секса, мгновенно появляется огромное количество книг на эту тему. Книги эти издаются огромными тиражами, их можно купить в аэропорту, в супермаркете, в любом книжном киоске. От психологии секса до практических советов, до бульварных романов с откровенным описанием сексуальных сцен. У этой литературы многомиллионная аудитория. Это как фастфуд, еда на скорую руку. Том Клэнси, автор таких книг, как «Красный октябрь», еще один представитель популярной литературы. И те, кого интересует технология, промышленный шпионаж, с удовольствием будут читать его очередной новый роман. Тема шпионажа стала особенно популярной в годы Холодной войны. После крушения коммунизма, после падения Берлинской стены, интерес к ней, я бы сказал, только возрос. Джон Ле Карре, которого многие критики считают представителем высокой литературы, раньше писал об английской разведке и русских. Сюжет его последнего романа разворачивается в Панаме. То есть тема осталась прежней, но изменилась география. Я думаю, у литературы такого типа всегда будет свой читатель. Только действие шпионских романов уже будет разворачиваться не в России, Америки или Англии, а в каком-нибудь Афганистане, в Руанде или в Панаме, как у Ле Карре. Каждый день в Америке выходят десятки новых книг. Возьмите книжное обозрение последнего воскресного номера газеты «Нью-Йорк Таймс». Какие книги только что вышли? Биография голливудской звезды Клинта Иствуда, записки путешественника об Ирландии, воспоминания о жизни в боснийском лагере смерти, несколько книг о политике и экономике Соединенных Штатов. Тоже разнообразие в списке бестселлеров. Романы Даниэль Стил, Тома Кленси, Стивена Кинга, Джона Ле Карре. Почему та или иная вещь становится популярной? Чтобы ответить на этот вопрос, нужны годы исследований. Говорят, настоящее искусство всенародно. Во времена Аристофана, Шекспира, Сервантеса так, наверное, и было. Но в нашем 20 веке синонимом массовой культуры часто становилась массовая пошлость. Лауреат Нобелевской премии Иосиф Бродский мечтал о том, чтобы поэзия стала частью масс-культа, чтобы сборники стихов продавались в супермаркетах наряду с сентиментальными любовными романами. Мечта достойная уважения. Она предполагает, что не существует разделения на элитарную литературу и массовую. Но такое разделение было, есть, а я так думаю, что и будет в 21 веке. И не потому, что одни люди более интеллектуальны, чем другие, а потому, что мы любим проводить свой досуг по-разному. Для меня, к примеру, нет ничего более приятного, чем почитать на ночь Генри Джеймса или Томаса Манна или Достоевского. Но эта литература требует отдачи, требует интеллектуальной энергии. Литература, рассчитанная на среднего читателя, на массу, читатель, если угодно, не требует отдачи. Она попросту развлекает, что само по себе уже не так плохо.
Микрофона Александр Генис. Продолжая первую беседу нашего нового цикла «Поэтика масс-культа», я хочу остановиться на проблемах, связанных именно и, собственно, с поэтикой массовой литературы. Для меня, мне самое интересное начинается там, где низкие жанры пересекаются с высокими. Вот о том, что из этого получается, я и хочу поговорить. Теоретической основой для этого разговора может послужить концепция, которую в свое время выдвинул Виктор Шкловский. Согласно ей, великие писатели рождают только своих эпигонов. Поистине, новая словесность всегда рождается не от высоких образцов, а из низких жанров. Так Пушкин, утверждал Шкловский, вырос из альбомной поэзии, Чехов из юмористики Чеханте, Блок из городского романса. Нечто подобное происходит и сегодня. Все самое интересное в мировой литературе происходит на стыке двух типов культуры, где возникают новые гибридные жанры, объединяющие массовую культуру с элитарной. Короче говоря, будущее за низкими жанрами, которые станут высокими. Хотя эту мысль принимают далеко не все, она горячо обсуждается на протяжении последних десятилетий. Так еще в 1962 году об этом писал Станислав Лем, не только замечательный писатель, но и интересный теоретик литературы. Разбирая «Лолиту» Набокова, он утверждал, что литературе нужно освоить особую пограничную зону. Лем пишет.
В набоковском случае эта пограничная зона покоится на шатком основании, где-то между триллером и психологической драмой. Таких зон можно отыскать больше. Между психопатологическим исследованием и детективным романом. Между научной фантастикой и литературой без уточняющих определений. Между литературой для масс и элитарной литературой. Ибо вряд ли можно сомневаться, что разрыв между курсом художественной биржи для избранных и уровнем продукции массовой культуры возрастает. И как бы ни казалось безумным скрещивание столь чудовищно далеких друг от друга жанров, а экспериментатор при этом рискует лишиться как читателя-интеллектуала, который уже не захочет его читать, так и массового читателя, для которого подобное все еще слишком трудно, я, тем не менее, отважился бы сделать ставку на такие гибриды.
Эти, написанные треть века назад слова, актуальны сегодня как никогда. Давайте, например, посмотрим, кто пережил крах советской литературы. Кого читают после падения прежнего режима? Уж точно не тех авторов перестроечных бестселлеров, вроде Айтматова и Рыбакова, которые когда-то владели умами и тиражами. Зато, скажем, книги Стругацких легко пережили крушение идеологии и продаются сегодня миллионами. Заложенная в самом фантастическом жанре установка на условность помогла этим книгам выжить там, где тонет многотомный реалистический правдолюбивый эпос. Этот пример как бы подсказывает, что литература возвращается к острым сюжетам, насыщается действием, изобилует фантастическими и авантюрными поворотами. Ведь все это и обуславливает успех у читателя. Однако это еще не значит, что изящная словесность обречена стать дешевым бульварным чтивом, но учиться у массовой культуры ей приходится. Чтобы понять, как это происходит на практике, обратимся к самым популярным жанрам массовой литературы – это детектив и фантастика. Как легко убедиться по любому западному, а теперь уже и российскому списку бестселлеров, именно книги такого рода завоевали читателя. Вместо того, чтобы брезгливо отворачиваться от толпы, лучше внимательно в нее вглядеться, чтобы увидеть, как тут происходит описанный Шкловским процесс, как низкие жанры поднимаются к высшим, постепенно замещая их. Начнем с детектива, вспомнив предварительно один из самых удачных гибридов – международный бестселлер 80-х, книгу Умберто Эко «Имя Розы», автор которой замешал в причудливой пропорции семиотическую ученость с методом Шерлока Холмса. Что делает детектив низким, неполноценным жанром? То, что он не претендует на психологическую достоверность. Это всего лишь интеллектуальная игра – предельная условность, умственная абстракция, не желающая и не способная порождать иллюзию подлинности, чего мы привыкли требовать от серьезной литературы. Детектив – искусственное, а не органическое образование. Это продукт технократической мысли. Он построен на загадке и разгадке. Нет у него той подспудной многозначности, которая обеспечивает вечную жизнь шедевру. Более того, детектив – жанр крайне ограниченный. Он интересуется лишь тем, что имеет отношение к делу, к загадке. Примитивная причинно-следственная связь здесь туже пеленает литературу. Ружье всегда стреляет. Однако есть у детектива и такая особенность, которая может пойти в дело – поступок. В большой литературе 20 века сюжетность постепенно выродилась. Социально осмысленное действие, опирающееся на веру в прогресс, опорочено ходом истории. И тут детектив предлагает свою альтернативу поступку – преступление. И это немалое достоинство. Глубокий знаток и тонкий ценитель массовой литературы, в том числе и детективов, Честертон писал:
«История об убийстве одного человека другим – всегда содержательная история, в которой все персонажи с легкостью обмениваются пошлыми фразами и в которой нет смерти, объединяющей нас своим молчаливым присутствием».
Действие в детективе – его единственное оправдание. При этом преступление – мотив сугубо личный. Общественное зло – достояние исторического либо политического романа, которые слишком тесно связаны со своим временем. Зато детективу легче сохранить автономию. Он замкнут на себе и способен устоять среди идеологических развалин, оставшихся после конца истории. Другое достоинство детектива – его бедность. Помещая действие в лабораторную вселенную, он отсекает связи с окружающим миром. Вернее, историческая, социальная реальность проникает в детектива лишь в качестве фона, который придает такое обаяние, скажем, рассказам Конан Дойля. Авторов этого жанра не затрагивает кризис реализма. Реализма там никогда и не было. Детектив имеет дело лишь с вымышленной действительностью, о чем и писал один из тех, кто удачнее всех эксплуатировал поэтику детектива – Борхес.
«Величайшее счастье, которое может доставить литература, заключается в возможности изобретать».
То есть не отражать, а изобретать новые реальности. Исследовать не наш обыденный мир, а тот, что создан фантазией писателя. Но величайший дефект детектива состоит в том, что он построен не на тайне, а на загадке. И тут он не отличается от школьного задачника. Как справиться с этим пороком жанра, показывает автор, успешнее других, работающий на стыке массовой и элитарной литературы, тот же Станислав Лем. Преодолевая изначальную ущербность такого рода жанра, он пишет «Детектив без развязки». В его романе «Следствие» есть преступление, но нет преступников. Однако это не еще одна версия кавкианского абсурда. Лем предлагает читателю вместо одного ответа много, причем ни один из них не является верным, исчерпывающе полным. Тут детективная ситуация превращается в философскую модель, где естественный хаос противостоит попыткам внести в мир искусственную ясность и определенность. Лем пишет детектив, одновременно разрушая его фундамент. К тому же результату, но своим путем, ведет другой кумир массового читателя – фантастика. Она ставит перед автором ту же задачу – не отражать, а множить реальности. И тут мы имеем дело с упрощенными моделями, из которых за ненадобностью изъяли психологию. И тут открывается простор поступкам, которые двигают сюжет в произвольном направлении. И тут есть свой кардинальный недостаток – атавистическая связь фантастики с наукой. До тех пор, пока этот жанр соглашался терпеть бессмысленный симбиоз, научная фантастика находилась в рабской зависимости от научного метода. А ведь задача ученых – упрощать мир, сводя его к повторяемым явлениям. Наука не занимается феноменами, искусство занимается только ими. Освободившись от научного, а тем более технического груза, фантастика превращается в источник новой мифологии. В своих лучших образцах того же Лема, того же Борхеса или, переходя на отечественную почву, Виктора Пелевина, она становится художественной теологией, особым видом литературного богословия. Игнорируя проблему правдоподобия, фантастика открывает новые миры. Только нельзя понимать это буквально, так как делали классики жанра, перенося земные проблемы на чужие планеты. Истинная инакость связана с приключениями духа, а не плоти. Настоящая фантастика строит модели другого сознания, а не другого общества. Обобщая наше рассуждение, можно сказать, что оправдание массовой литературы перед высокой словесностью в том, что в 20 веке союз двух литературных ветвей дал первые достойные плоды. В сущности, именно к этому альянсу сводится теория и практика такого доминирующего в последние десятилетия литературного движения, как постмодернизм. Ведь постмодернизм – это не что иное, как массовая культура, обработанная средствами высокого искусства. Постмодернизм – это модернизм для всех. Чтобы этот самый трудный, недоступный для непосвященных модернизм смог выйти на поверхность общественной жизни, бульонный кубик выпаренной культуры первой половины XX века разбавлен кипятком массовой литературы второй половины нашего столетия. Другими словами, постмодернизм – это смиренный модернизм, который избавился от утопических амбиций и обнаружил склонность к компромиссу. Благодаря этому качеству беспощадная война между высокой литературой и масс-культом сегодня завершилась перемирием. Так у нас появилась надежда преодолеть тот трагический раскол, который казался неизбежной принадлежностью массового общества. Вы слушали первую передачу нового цикла Александра Генниса «Поэтика масс-культа». В программе, посвященной проблемам массовой литературы, принимали участие профессор Принстонского университета Ли Митчелл и Рая Вайль.
Радио «Свобода» слушайте даже там, где нет радиосигнала. Скачивайте бесплатно на сайте свобода.орг, а также в iTunes, Podster.fm и SoundCloud. Берите с собой в дорогу «Радио «Свобода».
«Время свободы» – информационно-аналитический радиожурнал. Новости, репортажи, анализ событий, архивные материалы. Каждый будний день в 8 часов вечера. С вами в эфире Андрей Шароградский.
В рамках архивного проекта вы слушаете программу «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. «Россия. Вчера, сегодня, завтра. Документы прошлого. Отрывки из всеподаннейших записок за 1887-88 годы». Записки подготовлены полицейским департаментом. Подготовил программу Анатолий Стреляный. Впервые в эфире 14 января 1997 года.
Радио «Свобода». «Россия вчера, сегодня, завтра». В разделе «Документы прошлого» слушайте выдержки из всеподданнейших еженедельных записок за 1886 и 7 годы. С начала 80-х годов такие записки составлялись для российских императоров в департаменте полиции.
В ночь на 20 число при арестовании высылаемых административным порядком из города Люблина трех ксензов местного католического доминиканского монастыря произошли беспорядки, причем из толпы собравшегося народа бросали палки и каменья. Для усмирения бунтовщиков потребовались холостые выстрелы, после чего ксензы под сильным конвоем были увезены. Из числа лиц, принимавших участие в беспорядках, задержано 70 человек. Один из арестованных ксензов ранен при свалке в голову. 22 января 1886 года директор департамента полиции Дурново. 30 января в городе Могилеве во время хорового пения в местном музыкальном кружке один из членов кружка, поручик 161-го пехотного Александропольского полка Саханский, нанес удар по лицу дирижировавшему хором старшине-учредителю кружка, старшему ревизору Могилевской контрольной палаты Гаврюшко. Поводом к столкновению послужила угроза со стороны Гаврюшко удалить Саханского из зала кружка за громкий разговор во время пения с одним из посетителей.
В ночь на 8 сего марта в городе Чернигове мещанка Мария Пашкова совершила убийство своего 14-летнего сына, а затем для сокрытия преступления подожгла дом, в котором они проживали. Расследованием выяснено, что Пашкова предавалась пьянству и убила сына для того, чтобы отобрать у него 4 рубля денег, переданных мальчику отцом. 9 сего апреля на станции Бузулук Оренбургской железной дороги уволенный от должности смотритель Бузулукского тюремного замка титулярный советник Модест Александрийский выстрелом из револьвера легко ранил себя в правый висок. Пострадавший объяснил, что покушался на самоубийство из боязни ответственности за растрату казенных денег в количестве 117 рублей, не сданных им при увольнении от должности.
20 сего апреля в городе Казани задержаны за неимение надлежащих документов 3 мальчика, оказавшиеся 2 кадетами 4 класса 2-го Петербургского кадетского корпуса Александром Соломатиным и Эдуардом Печорой, 14 лет, а третий – солдатским сыном Иваном Евстигнеевым, 15 лет. При расспросах мальчики объяснили, что 14 апреля они без дозволения начальства выбыли из Петербурга с тем, чтобы пробраться в Восточную Сибирь и заниматься там охотой на пушных зверей, к чему они приготовлялись в течение 2 лет. Воспитанники кадетского корпуса не скрывают, что причиной их побега было нежелание учиться. В вещах их найдены все принадлежности охоты». 28 апреля 1886 года директор департамента полиции Дурново. 29 июня около города Бердянска Таврической губернии многочисленная толпа местных чернорабочих, видя восстановившихся за городом косарях, прибывших в количестве около 1000 человек из Курской губернии на заработки, конкурентов неожиданно напала на них, начала драку и, отняв косы, обратила косарей в бегство, после чего попортила вазы и имущество. Беспорядок продолжался около часу, и прибывшие на место чины полиции и часть роты резервного батальона вскоре восстановили спокойствие.
Производящаяся в настоящее время в Зангезурском уезде Елизаветпольской губернии перепись населения послужила поводом к довольно крупным беспорядкам среди местных армян. 19 июня армяне монастырского селения Хатцы оказали сопротивление производившему перепись чиновнику Моранцу и лишь после ареста зачинщиков согласились допустить его к составлению списков населения, но при этом отказались наотрез от избрания поверенных от общества для участия в означенной переписи, полагая, что результатом переписи явится закрепощение детей в солдаты. Одновременно с этим возникли беспорядки в селении Шингер, откуда мужское население скрылось в леса, а женщины и дети стали встречать камнями всякого приезжавшего к ним чиновника. 20 числа беспорядки распространились и на монастырское селение Татев, где население восстало против переписи, причем женщины ворвались в монастырь и, избив казаков и всадников, угрожали Моранцу смертью, так что последний успел спастись, лишь скрывшись ночью из монастыря. В Шенгере должностные лица не явились по требованию местного уездного начальника, так как жители порешили разорять до основания дома тех, кто пойдет к начальству. 9 июля 1886 года, исполняющий должность директора департамента соборов.
Киевский губернатор телеграфирует, что 6 сего июля в местечке Торговицы Уманского уезда местные крестьяне напали во время ярмарки на еврейских торговцев и разграбили 8 лавок. Порядок вскоре был восстановлен местной полицией. Причиной волнений стала молва, пришедшая из Херсонской губернии, что есть указ, чтобы евреи не продавали крестьянам ситцы дороже 5 копеек за аршин. В Торговицах дороже. 22 человека арестованы. Губернатор сообщает, что беспорядок был прекращен главным образом благодаря увещеваниям местного священника. 6 сего июля близ деревни Дровнина Гжатского уезда Смоленской губернии во время следования по мосту через реку Москву 37-го драгунского полка часть означенного моста, имеющего высоту до 4 аршин, обрушилась. Причем в образовавшийся провал свалились 8 лошадей и 7 драгун, из коих 2 нижних чина получили ушибы, а 1 лошадь убилась на месте. Причину провала приписывают неисправности ремонта моста, произведенного в минувшем году местным земством.
В ночь на 1 января в Прилуках Полтавской губернии воспитанник 8 класса местной классической гимназии Клавдий Фатеев, 22 лет, покушаясь на самоубийство, выстрелом из револьвера нанес себе опасную рану в грудь. Поводом к самоубийству послужило, по объяснению Фатеева, разочарование в жизни. В ночь на 2 января в селе Никольском Рыбинского уезда Ярославской губернии к наружной стене дома, в котором проживает местный урядник, приклеено преступного содержания рукописное воззвание, в коем говорится, что русский народ только тогда будет счастлив, когда им будет управлять не монарх, а республика. Расследованием обнаружено, что означенная прокламация писана служащим на соседней селом Никольским канатной фабрики Журавлева, крестьянином Ордатовского уезда Василием Воронковым, который при допросе показал, что литографированный подлинник этого воззвания, впоследствии им уничтоженный, он получил для распространения в одном из трактиров города Рыбинска от неизвестного ему молодого человека. Воронков привлечен к дознанию в качестве обвиняемого.
16 января появился в Санкт-Петербурге в обращении гектографированный листок под заглавием «Товарищи» и за подписью «Союз», в коем учащаяся молодежь приглашается к преследованию шпиков, выдающих членов преступного сообщества правительству. Киевский губернатор сообщает, что 19 января значительное количество проживающих в городе Бердичеве рабочих и мастеровых, ввиду общего застоя в местной торговле, оставшись без всяких средств к существованию, собрались толпой перед домом двух наиболее зажиточных бердичевских купцов и стали требовать работы или хлеба. По увещанию прибывшего на место происшествия полицмейстера, собравшаяся толпа евреев-рабочих немедленно разошлась, прося лишь не дать умереть им с голоду. Ввиду столь тяжелого положения рабочего населения города Бердичева, местные попечители бедных евреев признали необходимым устроить безотлагательно склад хлеба для раздачи его совершенно бедным рабочим бесплатно, а прочим, смотря по средствам, за половинную и третью часть настоящей стоимости.
20 января в городе Симбирске в зале местного общественного собрания проживающий в означенном городе в отпуску поручик Лубенского драгунского полка Петр Бестужев поссорился во время танцевального вечера с поручиком 5-го пехотного калужского полка Покровским, а по окончании танцев, возобновив ссору, ударил Покровского по лицу, после чего немедленно удалился из собрания. На другой день Бестужев явился для объяснения по поводу состоявшегося воспрещения ему дальнейшего входа в клуб в швейцарскую комнату собрания и встретил там состоящего в запасе подпоручика 5-го пехотного полка Васильева, который, желая отомстить за оскорбление, нанесенное Покровскому, ударил Бестужева по лицу. Тогда последний, выхватив из кармана револьвер, выстрелил в Васильева, но пуля пролетела мимо. Бестужев арестован. Следствие производится. 27 января на 129-й версте юго-западных железных дорог Одесса-Волочиск между станциями Затишье и Перекрестово неизвестные злоумышленники наложили на рельсы перед проходом курьерского поезда 2 шпалы, но верстовой сторож успел вовремя их убрать, так что поезд проследовал благополучно.
3 февраля в Кельцах застрелился поручик 25-го пехотного смоленского полка Карамышев. Полагают, что названный офицер решился на самоубийство вследствие отказа запасного мирового судьи Мазуркевича выдать за него дочь. 21 февраля крестьяне села Богомолово Богучарского уезда Воронежской губернии, поймав бежавшего незадолго перед тем из тюрьмы конокрада Еременкова, при покушении на новую кражу лошадей убили его на месте преступления. 21 февраля на Шиповском Возненском заводе в Темниковском уезде Тамбовской губернии толпа рабочих преимущественно прокатного цеха явилась в помещение заводской конторы и, вызвав криками управляющего, потребовала немедленного расчета. При расследовании оказалось, что поводом к беспорядкам послужил практиковавшийся на заводе способ расчета рабочих. Очередная выдача зарплаты производилась через каждые 2 месяца. А для тех рабочих, которые не могли так долго ждать, выдавались ассигновки на имя состоятельных крестьян. Последние от себя уже рассчитывали рабочих, удерживая в свою пользу от 4 до 7 копеек с рубля. Администрация фабрики удовлетворила требования рабочих об изменении порядка расчета, и 25 февраля работы на заводе возобновились.
5 марта, близ деревни Байдары Ялтинского уезда Таврической губернии, местные татары, поймав известного в округе конокрада Соловьева, сожгли его на костре. Следствие производится. В ночь на 7 апреля на 8-й версте от Курска по Курско-Киевской железной дороге перед самым проходом курьерского поезда из города Киева неизвестные злоумышленники наложили на рельсы шпалу, но поезд прошел благополучно, с небольшой остановкой. В поезде следовали из Киева их императорские высочества, великие князья Николай Николаевич-младший и Петр Николаевич. Управляющий губернией телеграфирует, что по данным, обнаруженным следствием, нет оснований предполагать, что преступникам было известно о нахождении в поезде высочайших особ. В ночь на 4 апреля в Москве по требованию местного жандармского управления чинами полиции произведен обыск у проживавшего в казенных номерах Петровско-Разумовской земледельческой академии студента Сергея Соколова, обвиняемого в распространении преступного содержания прокламаций в Калужской губернии. Ничего преступного у Соколова не найдено, но во время обыска другие студенты академии подняли шум, кричали и свистали, а затем потушили в коридоре газ. По выходе производивших обыск лиц, студенты, продолжая неистово кричать и произнося бранные слова, стали бросать в чинов полиции с верхней площадки лестницы ламповые стекла, чайную посуду и другие предметы.
9 апреля объездчики Белгорайского летучего отряда 4-го отдела Завихозской бригады пограничной стражи Ерофеев и Бородулин задержали близ села Княжполь Белгорайского уезда Люблинской губернии местную крестьянку Марианну Очко, при которой оказалась бутылка с контрабандным спиртом, а затем схватили защищавшего ее работника Долина и стали бить его. Так как случай этот происходил вблизи села, то на крики прибежали из гминного управления соцкие, а также другие крестьяне, которые стали отбивать у стражников задержанных лиц. Тогда объездчики слезли с лошадей и начали стрелять. 2 убиты и 1 тяжело ранен. Следствие производится. 12 апреля на пограничной черте близ посада Челядь Бензенского уезда Петраковской губернии пограничный стражник, рядовой Сантомир, задержал шедшего из Пруссии контрабандиста. В это время на границе появилась целая толпа контрабандистов, которые напали на Сантомира, избили его и, отобрав у него ружье и освободив задержанного товарища, скрылись в Пруссию.
Вечером 7 мая в Бахмутском уезде Екатеринославской губернии рабочие каменноугольных копий французской компании, недовольные администрацией и притеснениями местных евреев-ростовщиков, отказались от продолжения работ в шахтах, требуя увеличения заработной платы. А затем целая толпа пьяных рабочих отправилась ночью с фонарями на близлежащий завод «Юза» с намерением бить жидов. На дороге пьяная толпа разбивала еврейские винные лавки и заставляла рабочих попутных шахт идти вместе с собой. Таким образом, толпа рабочих, увеличившаяся по пути до 1000 человек, подошла ночью на 8 мая к заводу «Юза». Но местные рабочие, благодаря разумным увещаниям управляющего заводом горного инженера Серебрякова, не только не поддались увещаниям буйствовавших, но, вооружившись, по приказанию Серебрякова нагайками и кольями, тотчас же разогнали пришедших, а затем, до прибытия на место происшествия войск, охраняли завод от новых покушений забастовавших рабочих. В результате расследования 55 человек были преданы суду, а 91 выслан на родину.
Астрахань. Вечером 26 мая крестьянский мальчик Богачев украл 2 лимона в лавке персиянина, который, однако, задержал вора и хотел передать его полиции. В это время на место происшествия явилась мать мальчика и с криком, что ее сына задушили персияне, бросилась в лавку. А за нею последовало туда же несколько человек, пьяных чернорабочих, с криком «Давайте бить персиян». Постепенно увеличиваясь, толпа у лавки достигла нескольких сот человек и затем направилась на Кузнечную улицу в квартиру персиян, так называемых крючников, где избила человек 20 персидских подданных и поломала всю их недвижимость. Двое персиян, желая скрыться от преследований бушевавшей толпы, выбежали за город, но были настигнуты в степи и убиты. К 12 часам ночи при помощи квартирующих в городе войск толпа была разогнана и порядок восстановлен. Причем один из убийц и до 100 человек буйствовавших арестованы. Следствие по сему делу продолжается. 22 июля в городе Пскове утонули во время купания в реке Великой сыновья отставного полковника, кадеты местного кадетского корпуса «Березовские», из коих одному было 11, а другому 13 лет.
4 августа на Закавказской железной дороге близ города Кутаиса три вооруженных злоумышленника во время хода поезда напали на ехавшую в вагоне второго класса французскую подданную Линбергер и отняли у нее саквояж, в котором заключалось свыше 10 тысяч рублей денег, а затем соскочили с поезда и, несмотря на преследование двумя жандармами, успели скрыться. 8 августа в городе Ростове-на-Дону на базаре распространился ложный слух, будто бы в одной из гостиниц, содержимых турецкими подданными, убит русский. Тотчас же собралась значительная толпа народа, которая разбила гостиницу, а затем начала буйствовать. Несмотря на увещания полиции, беспорядки не прекращались, вследствие чего на место происшествия были вызваны войска. Порядок восстановлен без употребления войсками оружия. Следствием было установлено, что в гостинице между турецко-подданными произошла серьезная ссора. Собравшаяся же на шум возле гостиницы праздная толпа по-своему истолковала происходившее. В ночь на 15 августа двое пограничных стражников, увлекшись преследованием контрабандистов, перешли близ села Ривкауц Хатинского уезда Бессарабской губернии австрийскую границу и отдалились верст на 7 от пограничной русской черты. Здесь между нашими солдатами и контрабандистами произошла драка, во время которой было употреблено в дело оружие, причем один из пограничных стражников получил более 10 ран. Оба наши солдата арестованы австрийскими властями.
5 сентября в городе Херсоне имели место во время пожара серьезные беспорядки толпы. С самого начала пожара, распространившегося вследствие сильного ветра в самое короткое время на 3 квартала, обнаружился недостаток в воде. Обезумевшая от страха толпа бросилась к водоразборной будке водопровода, избила находившегося в ней сторожа и с криком и ругательствами стала требовать городского голову, бывшего, по мнению толпы, виновником недостатка воды. Прибывший на место пожара исправляющий должность губернатора, вице-губернатор, был тотчас же окружен толпой, которая стала его толкать и с ругательствами требовала воды. Когда же действительный статский советник Марголи хотел уехать, то экипаж его был остановлен, его самого стащили с дрожек, и кто-то из толпы сбил с него фуражку и сорвал погон. Благодаря содействию нескольких лиц вице-губернатору удалось уехать, а разъяренная толпа, продолжая бесчинствовать, избила полицмейстера, одного из приставов, его помощника, и нескольких городовых, требуя, чтобы они оказали содействие к доставлению на пожар воды. Ввиду таких беспорядков управляющий губернией признал необходимым вызвать войска и вместе с ними явился вторично на место происшествия, после чего 18 человек главных зачинщиков арестованы. При арестовании толпа кричала, что не позволит никого взять, но фактического сопротивления войскам не оказала.
Ознакомившись с этим донесением, император Александр III был настолько шокирован фактами проявления насилия над полицейскими чинами и даже над управляющим губернией, что собственноручно написал, как обычно, без знаков препинания. Не может быть, чтобы это было без подстрекательства. Пермский губернатор сообщает, что 15 сентября закрыта бывшая в Екатеринбурге Сибирско-Уральская научно-промышленная выставка. Всего посетило выставку около 80 тысяч человек, а выручено от продажи входных билетов до 22 тысяч рублей. 8 ноября в городе Владикавказе поручик 5-й батареи 20-й артиллерийской бригады Бурукаев, войдя по ошибке в нетрезвом виде вместо своей квартиры в пивную лавочку, завел ссору с посетителями, а затем, услыхав свой адрес несколько оскорбительных выражений, стал разгонять присутствовавших в пивной лавочке лиц обнаженной шашкой, причем нанес мастеровому Трепину несколько тяжких ран в голову, от которых Трепин тут же умер. Бурукаев арестован и будет предан суду.
12 минувшего ноября в деревне Бекбулово Мензельского уезда Уфимской губернии произошла драка между местными крестьянами. Разделившись на две толпы и вооружившись топорами и палками, крестьяне бросились друг на друга и наносили удары почем попало. Во время драки трое крестьян убиты, а 20 человек получили тяжкие побои, от которых трое также умерли. Прибывшим в тот же день на место происшествия становым порядок был восстановлен, а 12 человек главных зачинщиков арестованы. Расследованием выяснено, что драка произошла между двумя различными категориями проживающих в деревне Бекбулове крестьян – вотчинниками и припущенниками из-за дележа, находившегося в их общем владении леса. В конце ноября в городе Казани появились в обращении гектографированные листки под заглавием «Приговор студенческого суда». Приговором этим студент местного университета Милонов признается виновным в донесении учебному начальству о существующих в среде студентов недозволенных кружках, почему студенческий суд приглашает студентов воздерживаться от всякого общения с Милоновым. Подобного рода листки получены по городской почте многими начальствующими лицами в городе Казани.
В начале декабря 1887 года члены уездного по воинской повинности присутствия, прибыв в селение Сардар-Абад Эчмиадинского уезда Эриванской губернии, пользуясь теплой погодой, расположились на площади и приступили к приему новобранцев. Сначала все шло благополучно, но затем собравшаяся толпа новобранцев и их родственников стала шуметь и бросать камни в членов присутствия, так что последние принуждены были прекратить заседание и едва успели укрыться в доме. Буйная толпа продолжала бросать камни в двери и окна дома и собирались даже его поджечь, подложив под него зажженные вязанки сена. Но дом, сбитый из камня и глины, не загорелся. Между тем на место беспорядков прибыли казаки, которым удалось, хотя и не без сопротивления, оттеснить толпу. Члены присутствия перебрались в соседнее селение, где набор и окончен беспрепятственно. 10 декабря в городе Красноставе Люблинской губернии подпоручик 71-го пехотного Белевского полка Зинкевич, 32 лет, выстрелом из револьвера лишил себя жизни. Говорят, что поводом к самоубийству послужило не менее средств для воспитания детей, прижитых Зинкевичем вне брака.
Передачей «Документы прошлого», в которой звучали выдержки из полицейских еженедельных всеподданнейших записок за 1886-1887 годы, закончился очередной выпуск программы «Радио Свобода. Россия вчера, сегодня, завтра». Документы хранятся в Государственном архиве Российской Федерации. Читали Елена Коломейченко и Иван Толстой. Режиссер Аркадий Пильдес, редактор и ведущий Анатолий Стреляный.
Слушали программу «Россия вчера, сегодня, завтра» 97-го года. Архивный проект «Радио Свобода». Как это было 20 лет назад, вспоминает Вера Кузнецова.
Тот период времени мне казался идеальным практически с точки зрения того, как мы успевали передавать информацию, на что мы делали акценты. Очень много было именно тому, что мы учились, что давать первой новостью, что последней новостью. Все знают, что журналисты об этом очень часто спорят. Кто-то дает внутренние новости первыми, кто-то международные. Мы давали те новости, которые были самыми острыми, самыми актуальными, те, которые касались судьбы человека, именно как судьбы его прав, его жизни, его чести и совести, его боли, его души. И даже известные политические скандалы, даже известные коррупционные скандалы не затмевали тогда в нашей журналистике, наверное, вот этого глубинного понимания того, что есть достоинство и человеческие ценности. Помню из личной практики, например, был такой момент, который мы с трудом тогда разбирали. Я вела программу «Лицом к лицу». Гостем был Геннадий Зюганов, который сегодня остается на политическом небосводе. Моими коллегами были с российской стороны журналистка Ольга Бучкова, которая сейчас работает на «Эхо Москвы», а с представителем иностранной журналистики была София Шихаб, которая представляла газету «Ле Монд». И мы собрались, и, в общем-то, острые вопросы, довольно политически извилистые ответы. И тут совсем-совсем в конце программы, когда нужно было подводить итог, а формат все-таки любой программы он должен был соблюдаться, и мы должны были каждый высказаться по поводу того, насколько компетентны были ответы нашего гостя, Софи Шихаб начала произносить речь, и господин Зюганов просто встал, сказал, что это оскорбительно, и выбежал из студии. Хотя никаких оскорблений, естественно, не было. Мы сидели и, наверное, минуту обтекали, потому что, в общем, с нашей стороны все было корректно. Но потом мы поняли нашу ошибку, к чему придрался Геннадий Андреевич. Я, например, пришла, ну, похвастаюсь немножко, с красной книжечкой «Устав Коммунистической партии России» и задавала вопросы, исключительно тыкая в эту книжечку, в то, что там написано, слово в слово. А София Шихаб как-то решила, что, ну, все люди понятливые, и, прочитав пару книжек Геннадия Зюганова, выписала фразы из них и из своего блокнотика зачитывала ему его цитаты. Вот, в итоге Геннадий Андреевич прокричал, что все неточно и все некорректно, и вот случилась у нас такая промашка. Но мы вышли все-таки из ситуации, хотя долго всем коллективом раздумывали, как соблюсти все-таки формат, потому что его нужно было соблюсти, таковы законы, которые у нас тогда существовали. И мы решили все-таки честно радиослушателю признаться, что вот случилось, вот, скажем, несколько конфликтная, но совершенно жизненная история, которая может случиться. К нам приезжали великие политики, которые, наверное, мы их тянули своей непредвзятостью и своим свободным отношением, собственно говоря, к этой политике. Мы их тянули вверх, а они нас тянули вверх тем, что они пытались с нами, президенты, лидеры партии, откровенно говорить. Наверное, это было на пользу и нам, и им. И, собственно говоря, тогда завязались многие дружеские отношения, казалось бы, стоящих по разные стороны баррикад людей, политиков и журналистов. В том числе дружеские связи были и с Михаилом Горбачевым, который вот я до сих пор отдаю должное как человеку, который, наверное, перешагнул через свой возраст и научился быть с людьми более молодыми, но сведущими, пришедшими с другой ментальностью, умел быть уважительным. И, собственно, этому он учил и нас. С большим уважением об этом вспоминаю.
Вера Кузнецова. Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.
Культурный дневник Дмитрия Волчика.
Когда я писала о нем, другие персонажи, даже его жертва, начала сочинять стихи.
Передача о книгах и писателях.
Любому человеку больно, если ему порезать палец. И любой человек испытывает эйфорические чувства, когда у него вдруг получается стихотворение.
В эфире сразу после новостей.
Что значит для вас «Свободная Россия»?
Мне кажется, «Свободная Россия» для меня – это когда
жители нашей страны имеют доступное образование, доступную медицину, жилье.
Где свободная Россия, когда есть свобода слова? Бесцензурная Россия.
В первую очередь, это, конечно же, мое право свободно самореализовываться.
Мне кажется, в свободной России должна быть хорошая, умная, грамотная, воспитанная молодежь.
Когда можно сказать любое слово, когда можно организовать какое-то свое предпринимательство и в нем выразить тоже себя.
Наверное, право выбора, свобода выбора. И чтобы вот эта свобода выбора, она не была ограничена.
Для меня она была всегда свободной. В целом, мне кажется, Россия у нас достаточно свободна.
Ваша свобода в 21 веке.
Радио «Свобода» в социальных сетях. Твиттер, Фейсбук, ВКонтакте. Последние публикации и открытые дискуссии. Видео, фотографии, новости, эксклюзивные материалы. Настройтесь на «Свободу» в вашей любимой социальной сети. Для всех, кто любит и не любит «Свободу».